Вначале схватить за гриву одной рукой, а другой сунуть изо всей силы под хвост. Она повернется к тебе с рыком, и тут сразу быстренько ее за шею и рвануть на себя. Если укусит, пусть кусает за грудь, лишь бы до шеи не добралась. Это не доберется, это слишком старое. Ей уже пора в страну обильной еды. Зажилась ты, матушка-росомаха. Одним словом, Кух справился и без трубы для стреляния. Упустив момент для атаки, росомаха попалась на удочку Куха, свалилась на спину, задрыгала в воздухе лапами с огромными острыми когтями, отчаянно рванулась в последний раз, но разжалобить решительно настроенного горца так и не смогла и испустила дух в его железных пальцах. «Ты?» — недоверчиво спросила барыня Хена, отдышавшись. «Как будто оборотень, будь он на месте Куха, стал бы заниматься спасением ее жизни». «Я?» — отвечал Кух, отирая руки о штаны. Эгин должен был заступать на стражу сразу после захода луны. Но в отличие от предыдущих ночей, когда Куху приходилось подолгу тормошить его, в этот раз он проснулся вовремя. Ибо спать при таком жутком, раскатистом храпе, сверлящем мозг и уши, было просто невыносимо. Даже человеку с закаленными нервами, каковым Эгин себя считал. Заливистый храп струился над горной долиной, словно вой раздумчивого волка. Храп был громок, раскатист и не собирался затихать, но становился все громче и требовательней. И что самое удивительное, храпели в точности у Эгина под боком. Что это с Кухом? Заболел, что ли? Или, может, заплутавшая уховертка случайно залезла ему в ноздрю и, не найдя обратной дороги, с перепугу уязвила его изнутри, и теперь в носу у Куха все распухло, и он стал храпеть? А какого шелола он вообще спит? Эгин открыл глаза и, потирая щеки, которым пристала сухая хвоя, сел. Было холодно и совершенно темно, но Кух не спал. Он сидел на своем обычном месте у головы Эгина, положив трубку на колени. Горец вглядывался в темноту, без страха, а так, вроде бы праздно любопытствуя. То и дело Кух грел дыханием свои окоченевшие руки. По всему было видно, он сильно замерз. Да оно и неудивительно, ведь плаща на нем не было. Куда подевался плащ? Кто храпел? «Добрая ночь, господина!» Шепотом приветствовал Эгина Кух и указал на тело, укутанное его шерстяным плащом. Спящий зарылся в мох и хвою, словно крот в мягкую землю, и беззаботно оглашал окрестности душераздирающим храпом. Из-под плаща торчала грязная голая пятка. «Сыть Хумерова! А я уже думал, это ты!» «Не я! Это барыня Хена! Она спать! Она ходила к пастухам, которые там, наверху! Она спастись из кедровая усадьба. Я ее тут встретить. Случайно».
Очевидно, барыня Хена, которую Эгин в своем внутреннем списке значил под именем мамаша Лормы, родилась в рубашке. А может, и сразу в трех. За последние дни ей повезло уцелеть столько раз, что, будь она солдатом, она наверняка получила бы прозвище «Заговоренный». Хене удалось не только выжить во время резни в кедровой усадьбе, но и самой, без проводника и помощника, без пищи и теплой одежды, не зная ни ключей, ни родников, подняться высоко в горы и разыскать тропу, ведущую на верхние пастбища. Она не упала в пропасть, не стала добычей медведя, не была укушена ядовитой змеей или малым скорпионом. Но даже на этом ее везение не окончилось. В конце концов, ей удалось выйти невредимой из поединка с росомахой и встретить расположенных к ней людей, которые, даже если и не станут носить ее на руках, то, скорее всего, уступят ей многострадальный своего коня. Резвого Эгин ей, конечно, уступил. Благо, какое-то время тропа шла через долину. «Вы мне всегда нравились, советник!» Низким голосом, даже с неким полусветским кокетством, сообщила барыня Хена. И, опершись о руку Эгина, в два счета вскочила в седло. Свой рассказ Эгин решил начать с хорошего, а кончить плохим. То есть начать с того, что Лорма, скорее всего, жива, а окончить тем, что местоположение Лормы
ему неизвестно, а Ваи больше не существует. В скорости Эгин обнаружил, что его план по разделению хорошего и плохого неосуществим, ибо в его истории не было такого хорошего, что накрепко не склеивалось бы с плохим, и такого плохого, которое не оборачивалось бы хорошим. Вопреки его ожиданиям, мамаша Лормы отнеслась к обоего рода новостям одинаково сдержанно. Оно и понятно. Ее собственные злоключения до того притупили ее чувства, что чужие беды уже перестали восприниматься ею как нечто, способное расстраивать. Правда, за дочку барыня Хена была искренне рада. Оказаться в руках у прокаженного, считала она, лучше, чем попасть на ужин к костеруким. С выводом, сделанным барыней Хеной, был согласен даже Кух. «Что ж, так и быть, если любо вам, советник моя Лорма, берите девку замуж», — заключила Хена, как будто раньше Эгин только и делал, что обивал порог кедровой усадьбы, желая просватать Лорму. А она, Хена, только и знала, что отказывала ему в этой чести. И вот теперь на горной тропе на нее снизошла широта взглядов. В какой-то момент Эгин совершенно перестал следить за болтовней Хены, потому что его мыслями снова безраздельно завладела Овель из Тамаи. Даже черные ветры хуммеровых бездн, трепавшие его волосы последние дни, не смогли заставить Аррума забыть о супруге Гнорра. Эгин тяжело вздохнул, отгоняя от себя прочь назойливое видение. Каштановласая Овель сидит на его ложе, поджав колени, и перебирает его Эгины четки, нагая, печальная и благоуханная. «Да вы не смущайтесь, советник, я все понимаю. Не время сейчас за любовь говорить. Вот устроимся, там и разговор будет». Хена запонебратски хлопнула Эгина по плечу. Выражение ее лица Эгин нашел скабрезным. «Вы очень проницательны, госпожа Хена», — сцепив зубы, отвечал Эгин. Так уж вышло, что беседовать с барыней Хеной Эгину приходилось теперь довольно часто. Привалов стало гораздо больше, чем раньше, и свободного времени тоже. Но не усталость была причиной столь частых остановок. Кух искал верный путь к деревне горцев. То и дело он надолго отлучался, чтобы провести нужные изыскания. Как объяснил Эгину Кух, деревня горцев не имела постоянного местонахождения. Она кочевала туда-сюда, никогда, впрочем, не выходя за границы, непонятно кем и когда установленные. Да и деревня сама, по рассказам Куха, лишь называлась деревней. Горцы, или, как они сами себя называли, дети большой пчелы, жили на кедровых деревьях, а кедры в той местности были куда более крепкими и величественными, чем даже те, из которых некогда была сложена злосчастная кедровая усадьба. На верхних ярусах ветвей дети пчелы плели себе огромные гнезда и жили в них, по уверениям Куха, припеваючи. На малом Суингоне было с полсотни кедровых рощ, в которых племя в то или иное время разбивало свое стойбище. И почти каждое древо в этих рощах имело на своей вершине дом, сплетенный из ветвей. Раз в 2-3 месяца племя переходило из рощи в рощу, оставляя свои старые дома и перебираясь в новые. Иногда горцы жили по нескольку лет в одной роще, не тяготясь постоянством. Иногда дети большой пчелы уходили на самый край своей горной страны и обживали новую рощу, плели новые гнезда и искали новые источники воды и пищи. Эгину пришлось признать, что такой своеобразный способ жизни имеет ряд неоспоримых преимуществ. В своих легких плетеных гнездах горцы могли чувствовать себя в безопасности от хищного зверья, которого было в горах полным-полно. Медведь едва ли заберется к тебе в дом без твоего ведома, а если он и попытается это сделать, его нападение будет легко отбить благодаря своему господствующему положению небожителя. Селевым потоком и обвалом будет непросто смести твою хижину бурной весенней ночью, ибо кедр, чьи корни длиной в лигу, как клятвенно заверял Кух, сомневающегося Эгина, сокрушить не так-то просто даже лавине. Что же искал Кух с таким сосредоточенным выражением лица, какого Эгин не встречал даже у старших офицеров опоры писаний, занятых магическим крючкотворством. Он искал тайные знаки, которые оставляют в дуплах и под избранными камнями своим соплеменникам горцы, дабы сообщить им, в какой из рощ они в данный момент живут и наслаждаются своим пчелиным счастьем. И Кух нашел их. Однажды под вечер он возвратился к Гину и Хене, занятым игрой в три пальца, и с ликованием сообщил, что сегодня же вечером будем гости моя народа. Хена и Эгин переглянулись. Раз так, значит, можно будет пуститься в путь сразу же после окончания партии. Но взволнованный Кух не дал им окончить игру, обрушив на них лавину ценных советов и предостережений, касающихся поведения в гостях у детей большой пчелы. Если дурной варанский Куха превратить в стройный рокот пеннаринского диалекта, то получится приблизительно следующее. Ни в коем случае нельзя залазить на чей-либо кедр, как бы ни зазывали в гости хозяева. Чужак в доме – это большое оскорбление для дома. И как бы ни старались хозяева дать себя оскорбить, попадаться на приманку их мнимого радушия никак нельзя.